Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать и с удовольствием представляю нашего гостя в ближайший час, эту часть «Светлого вечера». Здесь, в этой студии, вместе с нами и вместе с вами проведет священник Стахий Колотвин, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Отец Стахий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы с вами поговорим о разных видах христианского служения, потому что, ну, сейчас церковь – это многообразие всего, чего только можно представить, и она и объединяет людей совершенно разных. Исторически христиан было меньше, и вариантов служения тоже было гораздо меньше, как мне кажется, как мне видится. Сейчас у нас священство только делится сразу на несколько категорий, а у первых христиан все было как-то, наверное, проще. Так для чего же нам нужно такое количество разнообразных видов христианской деятельности, деятельности внутри церкви? Вообще, в чем особенности каждого служения? Нужно ли вообще каждому христианину искать какую-то собственную реализацию внутри церкви, брать на себя какие-то обязанности, ответственность? Или же нет? Вот об этом сегодня будем говорить, попробуем разобраться в этой, ну, наверное, не то что проблеме, но это всегда нас, сколько бы мы ни жили внутри церкви и сколько бы лет мы ни провели внутри церкви, всегда это на каком-то этапе по-разному будет нас, наверное, беспокоить. Давайте начнем сначала с первых веков христианства. В церкви же тоже приходили разные люди. Апостолы были, кто-то из них рыбаками, о деятельности кого-то мы говорить, наверное, впрямую не можем, кто-то был чиновником, выражаясь, наверное, современным языком, но люди были разные, но церковь их изменила и объединила. И вот как мы можем сопоставить христиан современных, которые уже, ну, как-то укоренились в церкви, с первыми христианами?
Мне кажется, нужно отталкиваться от слов Священного Писания, вот в нашем конкретном разговоре, от слов апостола Павла, который показывает даже, что неважно, в церковь ты пришел с какой профессии, важно, как ты уже, став человеком церковным, то есть человек, который вошел и стал частичкой тела Христова, как ты можешь дальше служить, потому что, например, человек одной профессии, если приходит, и профессия какая-то, она совсем греховная, да, то, соответственно, надо порой и профессию это менять, а другой человек приходит со своей профессией, наоборот, он, вот, проникнувшись духом Христова служения, еще лучше, еще больше может послужить людям вокруг себя, послужить церкви, послужить Богу. Вот у апостола Павла, у него есть такие замечательные слова, где он как раз людей успокаивает, что люди все разные, говорит, вот, ну, какие дарования Святого Духа, все ли апостолы, все ли пророки, все ли имеют дарование исцеления, да, все ли на языках глаголят. Говорит, ну, главное, чтобы вы в любви все объединялись. Поэтому точно и так же, мне кажется, независимо, вот и в первом веке, и в средние века, и в наше время человек приходит, ему есть дарование Святого Духа. Это не обязательно дарование какие-то даже сверхъестественные, и не обязательно это даже дарование, ну, вроде тоже вполне сверхъестественное, как священнику, грешному человеку такому же дается возможность брать и совершать божественную Евхаристию или в там, чане с водопроводной водой, брать и рождать для жизни вечной новокрещенных там младенцев, это, ну, или взрослых людей. А все-таки, что речь идет о том, что каждому человеку Господь дает те или иные таланты, да, кому-то там на 5 талантов, кому-то на 2, кому-то на 1. И когда ты пришел в церковь, ты можешь этим Богу послужить. При этом, если мы видим некоторую подготовку к призыву Христа, который осуществлял Иоанн Предтеч, то к нему тоже приходили разные категории населения, и он каждому давал какой-то ограничительный совет. То есть, если Господь уже давал, как куда дальше идти, то, по крайней мере, Иоанн Предтеча говорил, чего не нужно делать, куда идти не нужно.
То есть, это не может нам указывать на отличительную особенность взглядов, такой системы взглядов Иоанна Крестителя. Все-таки многие исследователи склоняются к тому, что он был из достаточно радикального такого по своим взглядам, по мировоззрению, по системе ценностей религиозных течений из ессеев, да, если не ошибаюсь.
Возможно, возможно.
Да, и это как раз довольно сильно влияло на его мировоззрение, и вот как раз эти ограничения, которые он пытался давать людям, которые приходят, они проистекали именно из этого.
Но его ограничения были предуготовительные. Да, то есть он все-таки недаром и своих учеников направлял, чтобы они ко Христу пришли, его послушали, посмотрели, что происходит, потому что его задача была людей подготовить только, да, что говорит, вам дальше идти ко Христу, прежде чем ко Христу прийти, что вам делать точно не стоит. Потому что если мы посмотрим, но он же не говорит воинам, говорит, что вы там сотрудничаете с правительством, которое с языческой римской властью сотрудничает, там, давайте увольняйте или идите в ополчение. Не, он говорит, просто будьте довольны своим жалованием и своим служебным положением не пользуйтесь, никого не обижайте. И более того, что когда царя Ирода младшего, он берет и его как-то обличает, прежде чем, собственно, царь Ирод его казнил, он к нему прислушался. Он старался от него что-то получить. И для нас Евангелие сохраняет только единственный совет, ну, как бы Иоанн Предтеча не говорит, что ты с утра до вечера пируешь, или не говорит, что ты там как-то неэффективную налоговую политику проводишь. Вот. Он ему говорит просто, ну, хотя бы самое главное исправь, ну, не надо хотя бы жену брата уводить. Вот, то есть мы видим, Иоанн Предтеча показывает все-таки, что он Ирод, как царь израильского народа, пусть и там с ограниченной властью, но все равно с него требуется спрос, чтобы хотя бы в личной жизни он показывал своему народу пример, ну, хотя бы не ниже плинтуса, если можно так выразиться, потому что тут уж не требует, он не говорит ему, что это у тебя там на пирах какие-то там наложницы, танцовщицы, еще что-то, говорит, ну, хотя бы официально с женой своего брата не живи. То есть, если Иоанн Предтеча вот находил для каждого человека какое-то предостережение, то Господь как раз, когда приходит, он дает некоторое универсальное решение, потому что к нему приходит, как вы уже сказали, действительно, кто-то рыбаки, кто-то чиновники, кто-то там врачи, а он
апостол
всех...
Матвей, сборщик,
да,
податей.
Как уж
любили сборщиков податей иудеи, это известно.
Вот все равно Господь показывает, что с чем-то ты не пришел, да, конечно, ты можешь вообще все полностью оставить и последовать за Христом, и тут стираются все грани. Вот недаром, как уже упомянули, что вот как монашество потом начнется складываться, неважно, чем ты занимался до этого, ты пришел, все оставил и последовал за Христом, занимаешься одинаковым служением. Однако, как мы помним, Господь не всех людей, которые хотели все оставить и за ним последовать, он на это благословлял. Кому-то он говорил: нет, иди вернись. И не потому, что это ты недостойный жалкий грешник, и тебе не вместе со мной, а нет, ты живи, живи дальше в миру, живи дальше в семье, и действительно занимайся вот уже спасением души, следованием в Царство Небесное, не оставляя все, не оставляя этого мира. Собственно, вот на этом разделении, что почему все-таки какой-то вот радикальный взгляд, что надо там все взять, оставить и целиком свою жизнь поменять и последовать за Христу, что он действительно не для всех. Потому что можно следовать за Христом, сам Христос показал, не бросая все. В частности, вот Господь приходил и постоянно останавливался в доме Марфы, Марии и брата их Лазаря, который недаром назван другом Божьим, то есть человек, которого Христос был расположен. Однако его, Лазаря, он, например, не призвал к апостольскому служению, хотя Господь избирал самых, ну, можно сказать, 12 самых лучших людей, самых вот кого он нашел на земле, когда пришел, кто за ним мог последовать. А вот мы видим пример семьи, где не только, ну ладно, там женщины, но еще и есть тоже почитаемый, любимый человек. Мы помним, сколько людей пришло его на похороны, вот в преддверии праздника, что люди собрались провожать его, искренне сопереживали. Значит, Лазарь действительно был хороший человек, но Господь говорит: нет, живи в семье, причем мы не знаем, что ничего не знаем о жене Лазаря, то есть, ну, то, что он заботился, по крайней мере, о сестрах, трудился, жил на таких, можно сказать, выселках, потому что все-таки Вифания – это как у нас вот вокруг Москвы есть такие отдаленные пригороды, откуда люди едут очень долго на работу, вот примерно точно так же и Лазарь с Марфой и Марией жили, и никак Господь не считал, что это их делает хуже, наоборот, он их очень любил, и недаром постоянно останавливался, когда приходил в Иерусалим, именно у них, хотя наверняка при его популярности он бы мог найти людей, кто вот, ну, жили поближе, либо, наоборот, он мог действовать как-то радикально, взять и сказать: так, все бросаем свои дома, давай, Лазарь, идем, будем в Гефсиманском саду, там где-то под деревьями просто лежать на голой земле. Поэтому Господь дает сразу выбор, выбор каждому из нас. И поэтому так, если мы смотрим на наши времена, то у нас тоже есть выбор такой: все оставить, последовать за Христом, а где-то нам Господь, и, в принципе, как мы видим, его апостолов было меньше, чем его последователей. Например, за ним ходило там 10 тысяч человек, а призвал он только 12-70 на особое служение. Ну, еще мироносцы брали и служили. То есть мы видим абсолютное меньшинство, и даже если эти 10 тысяч человек, которые его оставили и больше не ходили за ним после того, как он сказал, что не будет царство брать, то даже если взять там чуть более чем 500 братьев, которым он явился по воскресении, то тоже среди них не все были апостолы. Все равно апостолы, даже если взять 12-70 число жен мироносец, они оказываются в меньшинстве по сравнению с теми людьми, которым тоже Господь почтил своим явлением по воскресении, но при этом не благословил им братья как-то все бросать своей жизни, а благословил, можно сказать, следовать за ним, оставаясь на местах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня священник Стахий Колотвин, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Давайте переедем теперь чуть более позднее время, когда начинают складываться уже христианские общины с ядром, с богослужением в центре этой общины. Мы же понимаем, что наше современное разделение, вот мы сейчас дальше будем говорить про то, что разные виды служения в современной церкви, это, наверное, будет более актуально для наших слушателей, но невозможно говорить об этом, если не посмотреть на первоисточники. Монашество у нас зарождается достаточно поздно, но мы можем уверенно говорить о том, что складываются именно монашеские общины. Мы, конечно, понимаем, что и до этого были отшельники, разные традиции, но вот монашество как монашество все-таки там это 4 век. Да, первые общины уходят, возникают. Какие-то вот, наверное, такие совсем явные разделения на клир и мирян, это тоже достаточно, не то что позднее, но проходит какое-то время, пока это происходит. Вот, а первый, второй век, я когда-то задал этот вопрос одному исследователю, очень глубокому исследователю раннего христианства, мы с ним обсуждали возникновение института пресвитеров, то есть мы на самом деле не очень хорошо представляем, там даже в семинарском курсе на первый год обучения будут говорить, что вот у нас историческое деление на епископов, священников, диаконов, а на самом деле в первые два века христианства мы вообще не понимаем, кто были епископы, а кто были пресвитеры. И отсюда же мы не очень понимаем, как разделялось это служение и как они жили, ведь тот же епископ наверняка, или тот же священник наверняка, помимо того, что он совершал богослужение в положенное время, он еще и занимался абсолютно светскими делами. То есть не было же, наверное, да, или я не прав, или было какое-то разделение уже по видам церковного служения.
У нас наиболее такое, что консервативное переходит, меняется, но все равно сохраняет черты в такой христианской культуре, это наше общественное богослужение. И как раз и устройство храма и так далее нам подсказывает, есть такая версия, тоже помню, вот когда учился, нам ее лектор представлял, что в первые века епископ, когда стали все-таки немножко епископы и пресвитеры разделяться по этому служению, потому что даже если исследовать стандартному семинарскому курсу, то да, трехчастная иерархия, что сначала были апостолы, а уже епископ-пресвитер где-то на одном уровне и диакон на третьем, а потом уж когда апостолов не стало, то тогда появилось вот такой более привычный нам епископ, священник и диакон. Однако, если мы посмотрим на стандартную архитектуру храма, особенно алтарной его части, то мы увидим, что есть место перед престолом, где стоит возглавляющий богослужение человек, а за престолом, таким полукругом, как раз те места, куда сейчас батюшки уходят, чтобы посидеть во время чтения апостола. А иногда даже этих мест уже и нету, а и просто табуреточки какие-то ставят.
Ну, выносят, то, потом уносят.
Да, выносят, уносят. Но все-таки, если мы посмотрим на традиционные храмы, ну или просто посмотрим даже на наши древнерусские храмы, на храмы византийские,
то. Для этого надо куда-то съездить.
Да, обязательно, вот пока у нас лето, дорогие друзья, даже если, несмотря на возобновление рейсов в Турцию, не получается, у вас в Константинополь выбраться. Кстати, там сейчас, учитывая, что многие византийские храмы в виде мечети сохранились, никакой алтарной преграды нет, и можно прийти и действительно посмотреть вот, ну, на какое-то устройство храма, ну или к нам на север, в Новгород, Псков, тоже на старинные храмы полюбоваться.
Я так пользуюсь вот, случаем, рекламирую, да. Владимир Суздальское направление.
Так вот, у нас есть возможность увидеть, что как раз вот этим полукругом за престолом, скорее всего, кто-то сидел, причем вряд ли это сидел только на чтении апостола, потому что одно дело церемониальный момент, вот присел, встал, это точно так же, как вот мы знаем, что там малый вход просто переносили из такой сокровищницы, самое ценное, что было у христианской общины, свитки со священным писанием, которые были очень дорогие, работа переписчиков вручную, там на коже или там на свитках папируса и так далее, а сейчас это уже некоторый церемониальный момент богослужения. Точно так же и можно предположить, что был епископ, молодой человек, который просто вот был в силу возраста, в силу активности такой главы общины, но, тем не менее, он был, можно сказать, такой исполнитель, возглавитель богослужения, а пресвитеры, ну, просто кто там с греческим языком знаком, то просто понимает, пресвитер – это как, ну, вот старейшина, вот как бывает старейшины племени, или там староста, но староста у нас сейчас как некоторый завхоз воспринимается, а в данном случае просто в возрастном смысле слова. Пресвитер – это пожилой человек. То есть пожилые уважаемые члены общины, они сидели вокруг престола, потому что, ну, служба тяжелая, долгая или там, может, коротенькая, но все равно пожилых людей что там как-то ставить. Стоял епископ, возглавлял эту службу, а вокруг точно так же дальше уже за спиной епископа стояли люди помоложе. Но то есть уже мы видим, что пресвитеры, можно предположить, это не было особым служением, а это было некоторое почтение христианской общины, и не только к возрасту, потому что мы помним, да, что не мудрость, она не в числе лет считается все-таки, а к некоторому такому уже осознанному отношению к христианству. Возможно, как раз среди этих пресвитеров сидели люди, кто перенес гонение, но выжил, то есть исповедники, в том числе они не могли, например, стоять, потому что, ну, после каких-то мучений здоровье было подорвано. И, конечно, надо понимать, что все это были люди не какие-то, вот кто-то приехал и какую-то церемонию совершает, или мы зашли, как сейчас, в храм, и там вот батюшка, то зашли один батюшка, то другой, а потом перешли что-то через год, и какие-то совсем батюшки все поменялись, непонятно, что произошло. Это были те же люди, которые просто собирались, еще если мы чуть-чуть шаг назад вернемся к апостольским временам, апостол приходил, и обычно собирались, если, ну, как совсем тяжелость ситуацию, то, конечно, уходили куда-нибудь в катакомбы, но это все-таки было исключение, это в разгар жестких гонений, а так собирались просто в доме у богатого члена христианской общины, то есть у него был большой дом, где могли все собраться, то есть сенатор даже в Риме, у него вилла своя, и туда пришли, приходят под покровом ночи, вечера, чтобы не привлекать внимание, христиане собираются все за одним столом, причем, понятное дело, вначале и не было какого-то отдельного церемониала богослужения, и даже апостол Павел из-за этого беспокоится, что люди вот приходят вместе Евхаристию совершать, а в итоге каждый там сидит, кто что с собой принес, напоминает школьные пикники, когда кому что родители выдали бутерброды, можно их все сложить, а потом все начинают, нет, я свой бутерброд съем, а ты свой.
То есть... Но тут, видите, тут же, насколько я понимаю, для Иерусалимской общины было все-таки традицией посещать храмовое богослужение, да, для Евхаристии они собирались отдельно, но пока существовал храм в Иерусалиме, они туда ходили, и об этом можно почитать про различные традиции проникновения элементов храмового богослужения в раннехристианское, оттуда уже распространение и такой, следуя церковно-богослужебно-литургической археологии, можно найти такие следы и в богослужениях современных.
Действительно, разрушение Иерусалимского храма, оно наверняка дало некоторые толчок развитию вот церемонии в раннехристианском богослужении, потому что, как мы знаем, Иаков, брат Божий, сын Иосифа Обручника, он даже очень почитался в иудейской среде, потому что он добровольно, его никто не заставлял, это не было такого христианского требования, но для того, чтобы вот являть собой лицо проповеди Христа среди своих соплеменников, он максимально соблюдал все предписания закона, и к нему вот вообще нельзя было придраться, если даже ко Христу придирались, что это там Господь в субботу как-то там нарушил, исцеление совершил, то вот по преданию все-таки Иаков, брат Божий, он был такой действительно праведник иудейский, поэтому люди на него обращали внимание, и кто-то даже шел и ко христианству отзывался сердцем, глядя на то, как бдительно Иаков эти предписания исполняет. Но когда Иерусалимский храм был разрушен, то как раз вот это окончательно, можно сказать, поповина была перерезана, если воспринимать Ветхий Завет как некоторую подготовку к пришествию Христа в мир и к полноте Божественного Откровения, то есть и стало формироваться христианское богослужение уже в рамках христианских общин, рассеянных по всей Римской империи и прилегающим государствам, и надо понимать, что эти богослужения, они тоже даже до сего дня у нас, если мы посмотрим, большая часть богослужебных текстов основаны на псалтире. Да, что у нас, даже если поется недавно сочиненное какое-то песнопение, все равно прокимен будет стих из псалтири. Что если мы самое такое, можно сказать, богослужение, которое меньше всего поменялось за века, великопостное богослужение, то оно вообще в основном состоит из чтения псалтири, из чтения различных ветхозаветных текстов. Поэтому мы видим, что тоже люди старались это воспринимать. Кроме того, надо понимать, что недаром апостолы приходили и начинали проповедь с синагог, потому что в синагоге люди, которые ветхозаветные, жили в диаспоре и не могли прийти в Иерусалим, разве только что съездить в специальное путешествие, в паломничество такое, что все равно они в синагоге собирались и вместе молились, и точно так же читали ветхозаветные тексты, читали псалтирь, и вот эти собрания синагогальные, они тоже могли оказать влияние на христианство. Понятное дело, когда начались гонения на христиан, и римская власть уже для себя разделила иудеев и христиан, то тоже и христиане, они дистанцировались от вот этого иудейского и богослужения, дистанцировались от иудейских, собственно, собраний, от собраний тех людей, которые не стали принимать Христа. И учитывая, что не было необходимости, как и раввин в иудейской общине, он не обязательно должен был принадлежать к священническому роду, да, так точно так же и христианин, который уже никаким законом крови не был связан, то тоже мы видим, как поставляют апостолы священников, епископов, других апостолов призывают, вот число 70 восполняют, сначала еще после Вознесения Христова, как по жребию восполнили число 12 апостолов, апостол Матфей был призван, точно так же и восполняется и число 70 апостолов уже из язычников. И тоже мы видим, что, конечно, вот эта благодать Святого Духа, то, что она реально как-то меняла человека и призывала его к особенному служению, для первых христиан, ну, можно сомневаться, ой, а что-то произошло, человек правда что-то получил. Ну, недаром вот эти были сверхъестественные явления, что люди могли что-то делать такое, просто, ну, брать и начинать вокруг себя людей исцелять. Наверняка вот эта сверхъестественная поддержка Господь первым христианам показывает, да, да, действительно, апостол, возлагая руки любого крещенного человека, благодатью Духа Святаго Церкви соединяет, да, апостол, возлагая руки на там епископа или на пресвитера, действительно, ему дает благодать от Христа для того, чтобы совершать те или иные таинства Церкви. Понятное дело, что каких-то особых облачений, которые отделяли, как сейчас вот все-таки сразу выделяется священник, если, особенно сейчас, если едешь там после службы на автобусе кого-то причтить и в подряснике, то сразу на тебя люди как раз с некоторым недоумением смотрят, ну, кто-то там, конечно, недоумевает, где батюшкин Лексус, а кто-то просто недоумевает,
что на парковке у храма стоит.
Да, да, ну, просто батюшка бензин экономит, жадный, вот поэтому на автобусе поехал. И от просто большинства людей, потому что, ну, даже одежда необычная. Надо понимать, понимать, что, собственно, вот
Да, тогда-то эта одежда была обычный ближневосточный элемент. Мы сейчас приедем в Арабские Эмираты, и большинство мужчин, которых мы встретим на улице, если мы привыкли к церковным элементам одежды, для нас, конечно же, будет, о, подрясник, это подрясник, это подрясник. Да. Хотя это, конечно, все имеет свои наименования, отношение к функционального никакого не имеет, к современной церковной одежде, но да, мы увидим мужчин в подрясниках.
Да, поэтому костюм никак не выделял. То есть это действительно был один человек из общины, человек, которого знали, но которого действительно поставили и дали ему особое служение, которое наверняка было дополнительное или оно как-то было освобождено уже, мне кажется, в зависимости от размера общины. То, что апостол Павел брал и изготавливал палатки для того, чтобы не обременять никакие общины, тем не менее он это предваряет тем, что говорит, да, священник и вообще священнослужитель питается от жертвенника, и задача общины ну, как-то там своего священника содержать. Но надо понимать, что общины христианские, это действительно было меньшинство, и общины потихонечку сложились в каждом селении, и поэтому во главе общины каждого селения был епископ, а это селение, это могла быть маленькая деревушка. А в маленькой деревушке из нее только там совсем маленький процент населения, он ко Христу обратился.
Поэтому... Даже уже когда обратился большой процент, мы это можем посмотреть по примеру Греции, где у многих даже очень почетных митрополитов порой титулы не по крупным городам, как у нас, да, Ярославский и Ростовский. Мы знаем, что Ярославль – большой город, и Ростов когда-то в истории был очень значимым даже центром метрополии, или там Санкт-Петербургский, мы знаем, что только митрополит может быть. А у них до сих пор какой-нибудь очень почетный митрополит может носить по титулу название какой-нибудь маленькой деревушки, уже когда все обратились.
Да, но тут учитывая, что действительно эта деревушка особенно известна с древних каких-то времен. Опять же, если мы посмотрим на... Вот нам всегда кажется, что ранние христианские времена, они прям так радикально как-то от нас отличаются, но отличаются, на самом деле, может, потому что если человек вне христианской общины, он мог думать, ой, что это за подозрительные личности, для чего они там собираются, и действительно, в том числе, вот мы знаем по источникам, дошедшим до нас, письменным источникам, что христиан подозревали, что, например, у них жены общие, да, вот они все общие, они все там делятся, ну и жены, и поэтому воспринимали, что вот тоже, ой, это такие какие-то страшные там развратники, какая-то там страшная секта, потому что люди глядели со стороны, и было необычно, и понятное дело, такой человек со стороны, и для него и там священник христианский, епископ тоже совершенно непривычное, незнакомое лицо. А даже если, например, он регулярно там приходит по каким-то делам и видит каких-то христиан, и с ними общается, все равно он вне, и для него это все необычно. Сейчас у нас ситуация на самом деле тоже очень сходная, потому что если человек живет приходской жизнью, и тем более если он живет не просто приходской жизнью, даже пришел и шел, а как-то участвует в жизни приходской общины, то есть живет общинной жизнью и не участвует и в каких-то и социальных там проектах, участвует просто там в заботе храма, просто даже храм приходит там прибирать к празднику и участвует в каких-то занятиях в евангельском кружке, в группах по изучению богословия или даже приводит своих детей в воскресную школу, но не забросил их и убежал, остается общаться с другими родителями, то действительно для него он может почувствовать, как жили ранние христиане, потому что они видели, они друг друга все знали, они знали священника, они знали действительно, кто служит не только по какому-то церемониалу, а по общению и вне этого. Потому что, конечно, для нас самое вот это печальное различие, которое все-таки, можно сказать, не зависит от 21 века, а зависит от просто предшествующей эпохи гонений, что люди отделены от общины, отделена от храма, потому что, ну, просто в храме, например, в советские годы никак ни с кем поговорить нельзя. Священник, он после службы не мог остаться и даже ответить на вопросы людей, потому что иначе бы сразу сотрудник храма определенно бы позвонил, доложил, и священнику бы, ну, первый раз бы предупредили, второй раз могли бы какие-то репрессивные методы применить.
А уж о проповеди-то и речи никто не вел. Мы вернемся к нашему разговору через минуту. Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Стахий Колотвин, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, и мы говорим о разнообразных формах церковного служения, как они менялись с течением лет в истории и к чему привели уже в наше время, какими они могут быть сейчас.
«Светлый вечер» на радио «Вера».